Понимаешь, если это на пользу кому-то будет, то я трачу время. Ты же, если бы я не предполагал, что это может кому-то что-то помочь, а просто так вот, лишь бы поболтать, да. Я бы, конечно, не стал бы тратить на это время.
Так старец поставил стаканчик и ложку, говорит, подай, поболтай. И он крыштовский
поболтай. Да, да, да. Два студента, да? Поболтаем со стариком. Что там нам может сказать? Мы, мол, студенты, а он какой-то там старикан.
Поп. Нет, нет, разговор очень интересный. Я убежден, что он пользу окажет.
Дорогие братья и сестры, сегодня 30 августа 2010 года, я нахожусь на Кавказе. Моим сегодняшним собеседником является игумен Н. Батюшка является известным православным писателем, автором многих книг, которые знакомы нашим многим слушателям, зрителям, читателям. Например, «Не бойся, малый стадо», «Сокровенный Афон», «От чего нас хотят спасти». Он также является составителем и редактором книги «В горах Кавказа», ну и также многих других книг и статей. На протяжении последних лет, уже довольно давно, отец игумен со своим небольшим братством подвязается на Кавказе. Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Я вот... Отец игумен, хотел бы попросить вас ответить на ряд вопросов. Ну вот, например, вопрос такой. Ребеночек, младенчик растет, он уже стал отроком или отроковицей, так? У него начинает вот замечать, что появляется свое мнение. Вот. Он тоже не просто сказал, вот это черное, это белое. Нет, говорит, показываешь на белое, нет, это серое. Или там как-то. В общем, у него появляется свое мнение. И вот как родители должны на это реагировать, вот на это появление его мнения в себе? Мы должны это мнение в нем как бы пестовать, поддерживать, развивать и уважать? Или... Даже если оно порой бывает неправильным. Или мы должны как бы вот видим неправильно, раз сразу подавить грубо, категорично, как раньше. Вот. Вот как вот, вот это новое явление в ребеночке, как бы как к нему подходить родителям?
Во-первых, нужно учитывать источник вот этих мнений. Источники могут быть разные. Это может быть научная литература. Безбожная. А может быть, научно-популярная литература, которую написал глубоко верующий человек. Это может быть личное мнение, которое ребенок даже не знает, откуда оно у него взялось. Предположим, он случайно где-то видел телепередачу, где диктор что-то такое вот сказал. Это запало ему в душу, он не знает, почему оно ему понравилось, но он... забыл об этой телепередаче. Прошло 2 недели, и ему сегодня кажется, что вот эта мысль – это его собственная мысль. Мы должны смотреть на то, откуда это происходит – из доброго источника или из злого. Если мысль неправильная, то мы должны постараться объяснить ребенку, потому что если он уже отрок, то он просто так не будет принимать. Вот малышу сказали, этого нельзя. Почему? А он даже не спросит, почему. Ну, нельзя, и все, папа сказал, нельзя. Авторитет папы еще высок. Для него это, ну, все. Когда он стал отроком, если это даже любимый папа сказал, это еще не все. Вот иной раз учитель скажет, вот ему больше доверия, чем папе. Сами знаете, есть известная аксиома, ее еще нам Господь как бы сформулировал: в своем отечестве нет пророка. И маму, папу иной раз не послушают, а чужого дядю послушают. Так вот, если у ребенка какое-то неправильное мнение образовалось, мы не должны просто сказать, это неправильно, и все. Он затаится, может быть.
Не занимайся ерундой.
Да. Он, может быть, с тобой больше никогда не будет затрагивать этот вопрос, но тема эта останется в нем. и может производить тайную работу, разрушая духовный мир этого ребенка. Ему нужно обязательно ответить, аргументировать свою позицию, если нужно, с православной и с духовной или научной даже точки зрения. Благо, сейчас очень много научных изданий, в которых ученые, верующие ученые, говорят о том, что современная наука все больше и больше открывает истины Божьи, во всяком случае, о сотворенности мира, о его создании, а не о его вечном бытии и самозарождении, и о эволюции. Все это сегодня можно ребенку буквально вот разложить по полочкам с научной точки зрения. И если родитель не готов, он просто должен взять, как говорится, тайм-аут и сказать: сыночек, я пока не могу говорить, я не готов. Давай мы вернемся к этой теме через некоторое время, а за это время, которое он взял, папа прочтет несколько брошюрочек научно-популярных и объяснит доступно сыну так, чтобы это было действительно аргументированным мнением. Не просто нельзя или это плохо. Так не думай никогда. Выброси это из головы. Это глупость. Нужно аргументировать. Тогда вы подправите его мировоззрение. А это самое важное, что необходимо воспитать в ребенке, родителям. Это самая тяжелая и самая главная задача – воспитать правильное воззрение на окружающий мир с точки зрения именно православия. И современная наука дает для этого огромный материал.
Ювенальная юстиция. Вот сейчас она активно проталкивается в России. На Украине же были попытки. Там как-то народ так отбил маленько все это вот энтузиазм у законодателей таким активным противостоянием. И там вроде немножко тухло. В России сейчас для них это более успешно идет. Уже законопроект передан в Госдуму. По-моему, два чтения прошло. В общем, короче говоря, если этот механизм заработает, будет достаточно печальная вообще картина в отношениях вот в семье, в воспитании детей. Вот. Ну, может быть, я уже отвечаю на этот вопрос, извините. Но вот ваша оценка как вот священника, как пастыря, вот, если это произойдет, что тогда будет вообще, вот, как вы думаете, если вот они протащат этот закон о ювенальной юстиции?
Ну, в первую очередь, я хочу сказать о смысле, ради чего этот закон пытаются протащить, какую цель конечную он имеет под собою. Я думаю, что многим, и вам в том числе, небезызвестно, это, в общем-то, сегодня признают все политологи мира, небезызвестно о существовании теневого правительства международного, которое имеет своими органами управления Билдербергский клуб, трехстороннюю комиссию, Международный валютный фонд и еще некоторые другие организациями. Руководит не очень большое число, несколько сотен таких банкирских мощных домов, семейных кланов, которые владеют огромными средствами денежными. Вот, ну, всем известна фамилия Рокфеллеры, которым принадлежит резервная система, Федеральная резервная система банковская США. То есть это семейный клан печатает деньги для всей Америки. Это невиданная вещь в мире, вот тем не менее это так. Частный банк печатает деньги для всей страны. Так вот, вот этот орган управления мирового, который стремится к глобальному управлению всей землей, Его цель – объединение всех государств в единое мировое государство. О чем написано в Апокалипсисе, что тот правитель, которого ждет человечество, которого в Апокалипсисе Иоанн Богослов называет антихристом, то есть тем, кто выдает себя вместо Христа. Анти – это вместо по-гречески. Значит, тот, кто придет и скажет «Я Христос». Так вот, этот человек, он будет главой всемирного государства, о чем говорится, что все правители мира передадут ему свою власть. Это сведения, подчеркнутые Иоанном Богословом непосредственно из уст самого Христа Спасителя в его явлении, когда он ему открыл вот эти тайны мира. Так вот, мировое правительство не скрывает своих планов. Они заботятся об экологии, глобальной экологии мира, и с точки зрения улучшения экологии считают необходимо уменьшить количество населения Земли, оставив всего лишь 10%. Это теория, которая получила у ученых и политиков название теории «золотого миллиарда». Она известна, по-моему, с 1984 года, была озвучена на заседании очень известной парамасонской организации «Римский клуб», куда входят известные мировые ученые, состоящие в разных ложах, которые собираются время от времени на обсуждение каких-то глобальных проблем. Так вот, последнее заседание скорректировало, это был 96-й год, насколько я помню, и проходило это в фонде Горбачева в Америке. Заседание это скоординировало, значит, как говорится, многие направления и усилия разных организаций в этом, реализации этого проекта. Значит, уменьшение населения, и скорректировали численность. Значит, тогда это был миллиард, а сейчас это 1/10 населения Земли. То есть при 6 миллиардах сегодня это примерно 600 миллионов. Причем большая часть из них – это своего рода рабы, которые, будучи такими человекоподобными животными, будут трудиться и никогда не будут восставать против своих хозяев, не делать революции, то есть это будут полузомби или киборги, как их иногда называют сейчас. Причем современные средства технически позволяют, собственно, вот такое население создать Земли. Ну а остальные подлежат редукции, что в переводе означает уничтожение. Редукция не подразумевает вот мгновенное уничтожение населения Земли, а постепенное. Производится с помощью биологического оружия, всевозможных прививок, всевозможных пищевых добавок, которые уничтожают генетически целые страны, разрушают иммунитет. Этому способны региональные конфликты, например, Афганистан, Чечня и другие, Иран. Они уносят тысячи, сотни тысяч жизней. Это повальные болезни, искусственно вызванные, эпидемии всевозможные. Вот. Население вымирает очень активно. И наша страна, Россия, вымирает более активно, чем кто бы то ни было. Мы знаем, что у нас смертность давно превышает рождаемость. И убыль населения, по официальным данным, где-то около 1,5 миллионов, на самом деле, говорят, даже неофициально больше 2 ежегодно. То есть через пару десятков лет в России будет примерно около 15 миллионов. Это ровно столько, сколько говорила премьер-министр Англии Маргарет Тэтчер, достаточно для обслуживания шахт, лесоповалов и всяких химических вредных производств вместе с инфраструктурой, то есть магазинами и другими там объектами общественными, там прачечными, клубами, дискотеками и прочее. Вот. 15 миллионов вполне достаточно, она считает, для вот России населения. Вот. для того, чтобы уничтожить легко население без войны, была разработана в 1945 году известным директором ЦРУ Аленом Даллесом особая программа, которая, значит, была издана им для внутреннего пользования, была секретная. Сейчас уже эта программа, конечно, всем известна. И те, кто хочет с ней познакомиться, они увидят, что все, что там написано, полностью претворено сегодня в жизни нашей страны. То есть уничтожение страны идет точно по плану, который был разработан Аленом Даллесом, вот, и его коллегами, которые тоже состояли в масонских ложах. И таким образом осуществляется вот эта политика. Но очень важный аспект воспитания молодого поколения. Для уничтожения, уменьшения рождаемости нашу молодежь сознательно развращают. Развратный молодой человек или девушка, привыкший менять партнеров, они не могут создать семью, психологически не могут. Им не нужны дети, они мешают наслаждаться жизнью. И благодаря этому у нас огромное количество абортов. Никто не хочет детей, никто не хочет ответственности. Вот. Но еще одна форма борьбы – это уничтожение связи между поколениями старшими и младшими. То есть отцы и дети эту проблему раздувают сознательно, чтобы дети ненавидели родителей, а родители возненавидели детей. Именно с этой целью запущена программа ювенальной юстиции. Обработана и обкатана она вначале в Соединенных Штатах Америки, где на сегодняшний день нет практически родителей, это я вам говорю со слов тех, кто там много лет прожил. Нет ни одного почти отца, ну, буквально там, скажем, на 10 человек, может быть, один еще не побывал в ювенальной полиции. То есть, если он шлепнул ребенка, и сосед услышал плач, сосед тут же вызывает полицию, через 3 минуты она на месте, папу не спрашивая, в наручники и увозит в полицейские отделения. Там уже разберутся. Почти все пересидели по несколько суток в тюрьме и платили огромные штрафы. В результате ребенок приучается с детства, в детском саду ему говорят: у тебя права. Если папа тебе не дает смотреть до часу мультики и тебя шлепнул, чтобы ты шел спать, вот, деточка, запомни телефончик, позвони, дяди приедут и папу отшлепают. Не дай бог он тебе трогает. Если уже сыночек в отроческом возрасте говорит: я хотел бы смотреть, то есть, ну, порнографические сайты, папа взял и мне там блок поставил в компьютере. Он звонит в ювенальную юстицию: мои права нарушают. У меня же есть свобода воли, я имею право сам выбирать, что мне смотреть, что не смотреть. И папу забирают в тюрьму, и в результате он отсидел 15 суток, потому что он не имел денег, чтобы штраф заплатить. Тогда приходится 15 суток отсидеть. Вот. Дочка по просьбе матери не захотела подмести пол и нагрубила матери. Папа услышал, что она хамски разговаривает с матерью, вышел из своей комнаты, шлепнул по попе дочь и сказал: как ты смеешь говорить с матерью. Тут же, через 3 минуты, его забрали в полицию.
Это вы приводите,
я вам реальный случай
приводил.
Да. Значит, в результате дети ненавидят родителей. А у родителя, которого сын Павлик Морозов своеобразный сдал в полицию, уже какое отношение к этому своему сыну? Вы сами понимаете. Дальше. Молодые люди сейчас женятся и думают: так, значит, если я шлепну своего ребенка, и он там позвонит, его у меня отберут в детский дом. Это сейчас реально в Германии, вот сейчас масса случаев. Детей отбирают у родителей в детские дома. Не дали деньги на дискотеку.
Во Франции тоже.
То же самое. Вот, не дал деньги на дискотеку. Все, нарушает мои права. У меня права. Короче говоря, значит, забирают детей, лишают родительских прав. И вот молодая пара думает: а зачем нам рожать ребенка? Мы его будем воспитывать, любить, а потом он нас заложит, как предатель. И у нас его отберут. И кому мы его выращиваем? Чтобы из него вырастили непонятно кого? Да лучше мы будем жить в свое удовольствие. Это тоже сознательная программа.
И людей как бы в это русло подталкивают.
Да. И еще один, одна цель. Дело в том, что старшее поколение, американцев ли, русских ли, они выросли, даже и если не очень верующие, но они выросли в традициях нравственных и в нравственных категориях, которые они восприняли с христианством. То есть зло они считают злом именно в том христианском понимании, как в Евангелии. Соглашаются они с этим или нет, это другое дело, но они знают, что вот это зло. Для того, чтобы они не передали свое видение, а если они верующие, не дай Бог, веру не передали своим детям, нужно вбить кол между детьми и родителями. Так появилась группа Rolling Stones, известная в 60-е и 70-е годы, которая переводится на русский как «перекати поле». И вот был такой певец, фамилия его Таусшенда, который пел довольно известную песню, но наши-то не понимают смысл. Вот. А в переводе звучит примерно так одна фраза. «Надо запустить камень в окно моих предков». Имеется в виду, что они мне так надоели, связывают меня, что единственным, там сказать, выражением любви – это вот этот брошенный камень в окно своих родителей. Все это имеет целью разрушения взаимоотношений добрых между родителями и детьми, не должно быть любви и, соответственно, передачи каких-то нравственных принципов от старшего поколения младшему. Дети должны быть абсолютно беспринципные, безнравственные, и главным законом должен быть закон, сформулирован знаменитым магом 20 века Алистером Кроули, англичанином, крупным масоном и оккультистом, который написал под диктовку духа, духа тьмы. Он об этом сам писал и признавался, никогда не скрывал, что эта книга написана при телепатическом контакте с неким духом иноприродным. Значит, книга называлась «Книга закона». И основная его формула звучит так. «Твоя воля и есть весь закон». Этот принцип сатанизма сегодня знает любой профессиональный сатанист. Но так живут миллионы людей, по сути своей являясь сатанистами, хотя сами этого не понимают и не декларируют себя как сатанисты. Но в основе их жизни положен этот принцип. Я живу так, как я хочу. И другие меня не интересуют вообще. Они просто сор на улице. Это куклы, которые вокруг движутся. Мне до них нет никакого дела. Я живу один раз, и я должен эту жизнь прожить так, чтобы мне было не больно и приятно. Вот все это, всему этому помогает так называемая ювенальная юстиция.